Говорит Радио Свобода.
В Москве 7 часов вечера. У микрофона Валентин Барышников. Сразу после новостей программа «Время гостей».
Радио Свобода. Новости.
Сначала коротко о главных новостях. Российские власти проверяют информацию о причастности иракской группировки к похищению российских дипломатов. К югу от Багдада найдены тела двух военнослужащих США, похищенных в пятницу повстанцами. Отменен приговор человеку, совершившему в январе нападение на московскую синагогу. Глава Международного комитета Госдумы России Константин Косачев назвал неприемлемыми требования иракской группировки, взявшей на себя ответственность за похищение российских дипломатов. Группировка «Совет маджахидов», предположительно связанная с Аль-Каидой, потребовала от российских властей вывести войска из Чечни и освободить заключенных мусульман. Российские власти проверяют информацию о причастности группировки к похищению дипломатов. Глава российского МИДа Сергей Лавров вновь призвал к их немедленному освобождению.
Мы перепроверяем контакты по всем возможным вариантам обнаружения и освобождения наших людей. Мы рассчитываем, что эти контакты дадут результаты. И вновь подтверждаем свой настоятельный призыв к похитителям незамедлительно освободить наших людей и не забывать, что они представляют Россию, которая является искренним другом иракского народа и которая делала все, чтобы Ирак не оказался в той ситуации, в которой он сегодня находится,
сказал министр иностранных дел России. В Ираке к югу от Багдада найдены тела двух военнослужащих США, похищенных в пятницу повстанцами, сообщили иракские власти. Американское командование подтвердило, что были найдены два тела, но заявило, что их окончательная идентификация будет проводиться в США. Ответственность за убийство американских солдат взяла на себя иракская группировка, связанная с Аль-Каидой. Премьер-министр Японии Дзюньитиро Коидзуми объявил о предстоящей эвакуации 600 японских военнослужащих из Ирака.
Мы пришли к этому решению, поскольку считаем, гуманитарная и восстановительная миссия японских миротворцев на данном этапе выполнена. Мы, однако, безусловно, продолжим оказание помощи Ираку в максимально возможном объеме, сотрудничая с иракским правительством, Соединенными Штатами и ООН.
Сказал Дзюньитиро Коидзуми. Верховный суд России отменил приговор Александру Копцеву, совершившему в январе нападение на московскую синагогу. Дело направлено на новое рассмотрение. Кассационные жалобы в Верховный суд были поданы как адвокатами Копцева, так и потерпевшими. В России в ближайшие годы появятся новые боевые комплексы, способные преодолевать любые системы противоракетной обороны. Кроме того, в 2009 году будет выпущен новый истребитель 5-го поколения. Об этом сообщил вице-премьер, министр обороны Сергей Иванов.
Основу наших ядерных сил в обозримом будущем будут составлять ракетные комплексы наземного базирования «Тополь-М» и морского «Булава». Ведется разработка и перспективных комплексов стратегического высокоточного оружия, боевых маневренных блоков, способных благодаря своей непредсказуемой траектории преодолевать любые системы противоракетной обороны.
Сказал Сергей Иванов после заседания Совета Безопасности России. В нескольких российских городах сегодня прошли акции протеста ученых, которые недовольны планами правительства реформировать Академию наук. Согласно проекту, для увеличения зарплаты ученым предполагается в течение 3 лет уволить 20% научных работников.
Радио Свобода. Новости.
На Украине Верховная Рада вновь рассматривает вопрос о формировании парламентской коалиции. Накануне представители пропрезидентского блока «Наша Украина» провели переговоры с партией регионов, а также с партнерами по Оранжевому Союзу, блоком Юлии Тимошенко и партией социалистов, сообщает корреспондент Радио Свобода. Юлия Тимошенко заявила.
В свете нынешнего развития событий я не исключаю возможности того, что пропрезидентская партия «Наша Украина» одновременно подпишет 2 коалиционных соглашения. Одно с партией регионов, а другое с нашим блоком.
Сказала Юлия Тимошенко. Северная Корея имеет право проводить ракетные испытания, заявило Министерство иностранных дел КНДР. Об этом сообщила японская пресса, процитировав представителя северокорейского МИД. Выступая в Париже, генеральный секретарь ООН Кофи Аннан выразил обеспокоенность намерениями КНДР испытать ракету дальнего радиуса действия и призвал лидеров страны прислушаться к мировому сообществу. Правозащитная организация «Международная амнистия» призвала лидеров Евросоюза поднять вопрос о соблюдении прав человека властями США в ходе открывающегося завтра саммита в Вене. Правозащитники призывают ЕС добиваться от США закрытия тюрьмы для подозреваемых в терроризме на базе Гуантанамо. Канцлер Австрии, нынешнего председателя ЕС Вольфганг Шуссель, заявил, что лидеры Евросоюза обсудят эти вопросы в ходе встреч с президентом США Джорджем Бушем. В Великобритании стартовали знаменитые скачки в Аскоте, небольшом городке, расположенном неподалеку от Лондона. Известные под названием «Королевский Аскот» пятидневные скачки не только центральное событие британского конно-спортивного сезона, но и пик светской жизни британской столицы. Из Лондона передает корреспондент «Радио Свобода» Наталья Голицына.
Королевским скачкам в Аскоте в этом году исполнилось 295 лет. Во вторник они начались после полной реконструкции ипподрома и трибун, которая обошлась в 200 миллионов фунтов. Скачки открыла королева Елизавета II, их непременный патрон. Королевский Аскот давно превратился в своего рода национальный британский институт, ведь это прежде всего грандиозное, красочное, театрализованное шоу, соединяющее конные скачки с демонстрацией последних достижений крупнейших дизайнеров европейских домов моды. По давней традиции, мужчины на королевской трибуне Аскота появляются только в сюртуках и цилиндрах, а дамы в шляпах. Присутствие на скачках королевы и членов королевской семьи – давняя традиция Аскота. Самый престижный приз – золотой кубок – будет разыгрываться в третий так называемый «женский день скачек». Наталья Голицына для «Радио Свобода», Лондон.
Вы слушали новости на волнах «Радио Свобода». Последний выпуск новостей нашего радио вы можете в любое время прослушать или прочитать на нашем сайте по адресу www.svobodanews.ru.
Говорит «Радио Свобода». В эфире программа «Время гостей». Ведет ее Михаил Соколов. Вместе со мной в московской студии «Радио Свобода» депутат Государственной Думы России Александр Лебедев, фракция «Единая Россия», кстати говоря, был кандидатом на пост мэра Москвы. И руководитель Центра стратегических разработок Михаил Дмитриев, в прошлом первый замминистр экономического развития. Ну, поговорим о партнерстве нынешнего государства с гражданином и с бизнесом. Бесплатный телефон прямого эфира для всех регионов России 8 800 222 12, электронная почта mail@radiodefis.svoboda.ru, пейджер в Москве 961-33-33, Петербург 053, абонент «Радио Свобода». Ну вот мы договаривались разговаривать о частно-государственном партнерстве, разных там мегапроектах, которые теперь как на дрожжах возникают вот от этого нефтяного бензинового бума. А, в общем, ситуация в столице, она заставляет говорить об отношениях государства и как бы частного владельца. Да? Вот Южная Бутово действительно показывает ситуацию, когда людей выбрасывают практически на улицу из домов, где они жили по 50 лет, где земля у них была в бессрочном пользовании по решению районного суда. Она, эта ситуация, в общем, заставляет говорить о том, что в России частная собственность, безусловной собственностью, даже вот такая маленькая собственность не является. Все зависит от связи, там, от положения в иерархии и так далее. Ну и довольно интересно, действительно, что людям вот этим, которые сейчас выселяются для строительства то ли микрорайона какого-то, то ли для коттеджного поселка, уж непонятно чего. Землю не давали много лет оформлять, не выполняли решения высшего арбитражного суда московские власти. Ну, теперь ссылаются на решение районного суда, городского суда, и за пятикомнатный дом, предположим, 120 квадратных метров, дают на двоих однокомнатную квартиру. Ну, так забавно, на улице Кадырова. Хотя людям, наверное, которых там с судебными исполнителями выводят, наверное, не очень забавно. Тем более, используя, насколько я помню, вчерашнее сообщение спецназ Главного управления исполнения наказания, что, конечно, тоже так производит впечатление. Они что, уже в тюрьме, что ли, сидят? Я хотел бы обратиться к депутату Государственной Думы Александру Лебедеву. Вот, Александр Евгеньевич, вы не как экономист, не как специалист по частно-государственному партнерству, просто как политик. Как вы это все воспринимаете, все это безобразие?
Да я вообще как москвич это воспринимаю крайне негативно. Я был сегодня там и, видимо, еще раз поеду, поскольку по лентам прошло сообщение, что рабочие, ранее нанятые для сноса, отказались. Молодцы, кстати. А поэтому подрядили некую военную часть строительную. Знаете, граждане могут не понять и решить, что это войска против них применяют. Поэтому надо хотя бы там находиться на всякий случай. Ситуация, в общем, предельно понятная. В Москве существует не государственно-частное партнерство, а семейное государственное партнерство. Это альянс между исполнительной властью в одной семье и строителями. Это тотальная монополия на распределение участков, сетей и на застройку. Соответственно, этой монополии права граждан абсолютно не нужны. Поэтому даже если у них есть решение районного суда, граждане совершенно справедливо сомневаются в объективности этого решения. Вот почему? Есть соответствующее заключение счетной палаты о том, что московские власти дают квартиры судьям и оказывают различную другую материальную помощь. Это, прямое нарушение Конституции и предмет для рассмотрения в Конституционном суде. Поэтому граждане справедливо говорят, а правильное ли и честное ли это решение суда. Допустим, его надо выполнять. Но разве нет других действующих норм права и законодательства в России, по которым вообще гражданам надо выплатить достойную компенсацию, в том числе за землю, разрешить им приватизировать, не устраивать засады? Например, вы знаете, что мне сегодня рассказали граждане, что в течение 2 лет налоговые ведомства не начисляют им налоги. Они хотят заплатить, но не могут. А знаете, для чего это делать? Чтобы потом сказать, не платили налоги, не имеют здесь никаких прав на землю. Наконец, в принципе, разве это правильно применять ОМОН и, спецслужбу, службу судебных приставов для того, чтобы женщин и пожилых бабушек, выкидывать на улицу? Наконец, что это такое, когда они выселяют семью? Семья едет по какому-то адресу, а там квартира их вовсе не ждет, даже на эти 30 метров, Михаил, о которых вы говорили. Ситуация предельно понятная для всего города. Массовое и грубое нарушение прав граждан. Вообще предмет для парламентского расследования. Если открыть наш закон, который мы приняли в феврале и ни разу не применяли, там написано, техногенная катастрофа, такие признаки тоже имеются в городе. Что касается транспортной, ситуации, экологии и всей этой точечной застройки чудовищной, которая москвичам не нужна. Москвичам не нужны ни жилые помещения, которые строят московские доблестные строители-мэры, поскольку они не могут это купить по действующим ценам, ни тем более ни жилые помещения, куда, по-моему, московские власти тщательно казино запихивают дополнительно, и однорукий бандит. Это тоже аспект ситуации. Поэтому хотите, берите предпосылки техногенной катастрофы, собирайте 90 подписей, чем я и занимаюсь в Государственной Думе. Мне очень интересно, поддержат меня коллеги или нет.
Я хочу обратиться к Михаилу Дмитриеву. Михаил Иванович, как все-таки у нас здесь с земельным законодательством? Почему земля, которая должна была быть у людей в собственности, собственно, так легко изымается? Земля изымается, строения принадлежащие. Что реформаторы-либералы не доделали за 15 лет, что ельцинского режима, что путинского режима, что частная собственность оказалась абсолютно прикосновенной?
Это очень серьезная и большая проблема. Здесь частные случаи с выселением граждан из их домов.
Сотни уже семей будут, частные случаи, несколько сот семей вылетят частный, на улицу или там.
С одной стороны, как частный случай, он свидетельство массовой проблемы или даже болезни российской системы защиты прав собственности и экономики в целом. Мы столкнулись с проблемой, когда и земля, и недвижимость в городской местности фактически оказались по всей стране под монопольным контролем региональных властей. Либо субъект федерации, либо органов местного самоуправления, но де-факто именно они являются теми, кто владеет этим ресурсом. Это значит, что как бы там ни были оформлены права граждан, бизнесов, даже государственных организаций на эти ресурсы, все равно это птичьи права. По сути дела, рынков земли и недвижимости в нормальном правом понимании этого слова в России на сегодня нет. И рынки или некое подобие рынков, они находятся под контролем чиновников. И вроде бы эти чиновники представляют или должны представлять интересы государства или органов местного самоуправления, но на самом деле на практике любой, кто работает на этих рынках в России, он хорошо знает, что по сути эти рынки приватизированы в интересах совокупности чиновников, контролирующих рынки, и тех бизнесов, которые с этим чиновником тесно аффилированы. В результате, вместо того, чтобы эти рынки работали на эффективное перераспределение ресурсов в пользу развития экономики, развития городской инфраструктуры, интересов населения, живущего в соответствующих регионах, интересов бизнесов, эти рынки работают для извлечения ренты сообществом чиновников и связанных с ними бизнесов. Вот, так сказать, это повсеместное российское явление, и та ситуация, о которой мы сегодня говорим, это лишь малое проявление того, что реально происходит в России в связи с этой серьезной проблемой.
Почему? Я напомню слушателям Радио Свобода, у нас в московской студии депутат Государственной Думы России Александр Лебедев и руководитель Центра стратегических разработок Михаил Дмитриев, и время для короткого объявления.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы. Верховный суд России отменил приговор Александру Копцеву, совершившего в январе нападение на московскую синагогу. Как это скажется на межнациональных отношениях в стране? Гость программы Алла Гербер, президент фонда «Холокост». Ждем ваших звонков с 23 часов, время московское. Слушайте «Радио Свобода».
В эфире программа «Радио Свобода. Время гостей». Ведет ее Михаил Соколов. Мы беседуем с Александром Лебедевым и Михаилом Дмитриевым. Я хочу к Александру Евгеньевичу Лебедеву обратиться все-таки. Ну, вот вы как-то все сводите, по-моему, к фигуре тех московских руководителей, которые создали эту фигуру, скажем так, да, эту систему. Но вот, как говорит Михаил Дмитриев, эта система, она ведь повсеместна по всей России. Или это не так?
Я никакой фигуре ничего не сводил. Просто
частно-семейное партнерство, это вы все намекаете.
Семейно-государственное партнерство. Это явление, и для того, чтобы нам вообще ребенка с водой не выплеснуть, давайте это четко отличать от частно-государственного партнерства, там оно где является единственным способом двинуть страну вперед. Например, мне проще всего, конечно, приводить в пример компанию Илюшин Финанс, которая вытащила российскую авиационную отрасль за последние 3 года.
Но
это
все,
типичное правильное партнерство между государственным и частным сектором. Ну, 80 самолетов в портфель заказов и 2 основных завода, загруженных под завязку, Воронеж и Ульяновск. 3 года назад они лежали.
А акции вам вернули, которые были арестованы прокуратурой?
Ну, акции, да, арест был в Басманном суде снят примерно вот где-то вокруг отставки генерального прокурора. Может быть, случайно
совпало, да?
Может быть, нет, не знаю. Не знаю, сложно сказать. Думаю, что вряд ли совпало. Так вот, я возвращаюсь к этому явлению уродливому, когда чиновники вместе со своими родственниками или близкими друзьями через аффилированные структуры, значит, устроили монополию на сети землю и строительство, и поддерживают эту монополию, извлекают оттуда, естественно, ренту и прочие личные доходы. Вот это я называю семейно-государственным партнерством. Неважно, это такой альянс существует по всей стране. У меня есть опыт попыток строить коттеджи, которые мы выставляем на продажу по $400 за квадратный метр. Это сегодня примерно в 4 раза ниже, чем в среднем по стране.
Это в Москве?
И примерно в 10 раз, чем это за пределами Москвы, поскольку московские цены на землю и сети не позволяют это делать. Но это есть в Московской области. И в основном, конечно, за ее пределами. У меня, кстати, руки чешутся привезти в Бутово дом. Это можно сделать за 3 суток. И собрать его за 24 часа. И поставить его там. Но, знаете, специально не собирай разрешений от московских властей. Потому что если собирать разрешение под этот дом, это 3 года. И 260 согласований, как сказал недавно у нас председатель комитета Мартин Шакум на слушаниях на прошлой неделе. А мне понадобится, чтобы заказать дом на собственном заводе под Москвой, привезти его и собрать, 3 суток собирать будем 24 часа. И объявим цену $400 за метр. И вот такое жилье надо было бы дать гражданам в Бутово и москвичам.
Александр Ильич, а вы не боитесь, что вас, как депутата Сабодаша, а точнее члена Совета Федерации, обвинят в занятии коммерческой деятельностью, вот, собственно, параллельно с депутатством? Вы так рекламируете свои бизнесы?
Деятельность. Я, в общем, эти дома в основном раздаю практически бесплатно. Я занимаюсь благотворительностью, и чтобы меня никто не мог упрекнуть, я это не продаю. Мало того, даже если бы я продавал, и цены мои были бы в 3 раза ниже, чем в среднем по стране. А коттеджи в 10 раз лучше, чем любая средняя квартира в Москве. Вы меня могли бы упрекнуть в том, что я путаю там собственную шерсть с государственной?
Я просто хочу посочувствовать так публично вице-премьеру Медведеву, да, он там занимается, как это называется, доступным жильем, да. А есть какие-то рецепты-то, собственно, сделать это жилье доступным? Вот вы оба описываете такую замечательную систему, которая уже, так сказать, вот укрепилась, да, сцементировалась, там, построилась рядами, бросает на мешающих людей там ОМОН, собственно, сметает все на своем пути. С этой системой-то как будет бороться гражданин Медведев, который, кажется, как подозревают, хочет занять место, ну, преемника, там, наследника? Александр Лебедев.
Ну, я не знаю насчет преемника.
Ну, мало ли, ну, хочет человек сделать хорошее дело. Давайте будем так считать.
Вопрос к президенту. Вообще, меня немножко удивляет, что в рабочей группе национального проекта «Доступное жилье» заместителем руководителя является владелец фирмы «Интека». Елена Батурина.
Но она вот большой
специалист, исходя из этого факта, тогда надо и проект переименовать, и называть его «Недоступное жилье», а «Недоступное жилье». Ну, имеется в виду элитное московское, которое предлагается нередко по цене 30-40 тысяч долларов за метр. Это вокруг Кремля такое жилье собираются строить. А средние цены в Москве выросли на 60% за последние полгода. Ну, вот вам и ответ насчет доступности. Значит, я, например, считаю, что все, что в Москве строится, а, является недоступным, б, является ненужным для москвичей, они не могут это купить, еще раз подчеркиваю. А нежилые помещения тоже нам не очень нужны, поскольку, ну, сколько можно строить казино и игорные заведения эти многочисленные? Зачем нам эти торгово-развлекательные комплексы? Наконец, строить то, что нам не нужно, мы не имеем никакого к этому доступа ценового, и услуги и товары, которые продаются в этих новых торгово-развлекательных центрах, нам не нужны. Каждое новое строительство точное создает новую транспортную проблему. Значит, транспортной стратегии у города нет, а пробки влекут за собой жуткую экологическую ситуацию и превышение норм допустимой концентрации по вредным веществам. Вот вам предпосылки техногенной катастрофы. Вопрос. Будем ждать, когда она состоится? Или все-таки будем проводить расследование сейчас? Потому что если когда состоится, некому будет расследовать.
Михаил Дмитриев, вот все-таки тот же самый вопрос. Что делать? Вот каким образом эту круговую поруку, эти зарегулированные рынки можно высвободить? Вот, ну вот сейчас Дума, мы, наверное, Александра Лебедева еще спросим, приняла закон о дачной амнистии. А, собственно, вот эта городская, да, амнистия, она какая-то может быть? В смысле освобождения людей от этих поборов, тех, кто хочет заниматься строительным бизнесом, опять же, вот от такого вот давления в 250 там разнообразнейших согласований и так далее.
Вопрос, он, с одной стороны, и простой, а с другой стороны, и сложный. Простой он, потому что мы прекрасно видим, что называется, как-то говорят, контрфакты. То есть, вот систему альтернативную, которая работает нормально и в которой эти проблемы возникают редко. Это система, где титулы частной собственности, в том числе на объекты городской земли и недвижимости, понятным образом закреплены. Где городская территория зонирована. Зонирование городской территории означает, что есть понятные, простые для любого собственника и инвестора правила эксплуатации любой территории в пределах городской черты. Ну, грубо говоря, если это промзона, то там можно строить промышленные предприятия и относительно небольшие бюрократические препоны для этой деятельности. А если это зона, например, рекреационная, то там можно создавать соответствующие культурно-бытовые заведения и организации. Вот как бы это дополняется эффективной действующей системой регистрации прав собственности и, естественно, нормально работающей судебной системой, которая не занимает сторону одной стороны в каждом иске, независимо от того, права эта сторона или нет. Но вот такие системы существуют, и отлажены почти как часовые механизмы в большинстве развитых стран Европы, в Соединенных Штатах. И в этих системах есть немало своих проблем, но, конечно, это проблемы совсем иного масштаба, чем те, с которыми сталкиваемся мы в России в крупных городах. Вот сказать, какова может быть нормально работающая система в России, нетрудно, а вот как от существующей системы перейти к такой оптимальной системе, это уже гораздо сложнее. Целый ряд стран, которые, как Россия, были социалистическими 20 лет назад, сейчас более или менее уже смогли сформировать вот такую более-менее работоспособную современную систему регулирования рынков земли и недвижимости в городах.
Ну, знаете, они еще вернули часть собственности прежним собственникам, которые были изгнаны, да?
Некоторые вернули, а некоторые не вернули.
А некоторые
но,
компенсацию
не менее,
заплатили.
Да, тем не менее, главные условия этого, главных условий два на самом деле. Это прозрачные правила игры, которые объективно защищаются независимыми судебными органами. Это первое условие. А второе условие – это разрешение нормальной полноценной частной собственности на городские участки земли. У нас ни то, ни другое реально не соблюдается, и мы имеем то, что мы имеем. Мы имеем присвоение доходов от общественной собственности узкой группой частных и государственных лиц, которые этой собственностью распоряжаются на деле.
Знаете, вот я всю констатацию да, фактов слышу, а вот метода борьбы я не вижу, например. Я не знаю, может быть, нужны, ну, условно говоря, какие-то карательные меры. Ну,
Михаил,
вот, например,
почему парламентское расследование, это не метод?
Ну, это так, это вы поговорили,
что... Ну, что вы закон-то читали? Вы представляете, как проходит парламентское расследование в Соединенных Штатах?
Да, к вам приходит Юрий Михайлович Лужков и рыдает перед депутатами. Признается, как все у него организовано.
К нам нельзя не прийти, это раз, для начала. Да. Пока Юрий Михайлович к нам не ходит, давайте так назовем вещи своими именами. Второе. Нам должен будет прийти любой чиновник, и можем начинать прямо с Бутова. Значит, задавать будем вопросы, на которые придется отвечать. А там, между прочим, в случае, если успешным образом завершается расследование, там есть разные результаты. И уголовные преследования, и прочее. И потери должности. Зададим вопросы. Были и имелись ли нарушения действующего законодательства? Кто застройщик, кстати, в Бутово? Был ли конкурс на площадке?
Вот, что, кстати, там собирается строить? Какова себестоимость? Сергей, он говорит, возможно ли строительство в Южном Бутово без проведения конкурса? Видимо, намекает, что конкурса никакого там не было.
У меня есть некое подозрение, на самом деле, кто стоит непосредственно за застройщиками, там, через систему подставных компаний. Поговорим, может быть, попозже, когда я расследование свое собственное закончу. Так вот, давайте зададим вопросы по себестоимости, по продажным ценам, кто купит эти квартиры, будет там муниципальное жилье или нет. Есть ли вообще в Москве муниципальное жилье? Каким образом у нас очередь только увеличивается? Уже 200 тысяч семей сегодня Ресин говорит в интервью в одной из газет. Значит, если у нас очередь растет, муниципальное жилье, ну, максимум, может быть, там несколько тысяч семей в год получает, то вообще о чем тут речь-то? Какое там муниципальное жилье в Бутово? Скорее всего, это коммерческий контракт. Почему они не хотят людям выплачивать компенсацию? Потому что они сами хотят на этой земле заработать. Давайте все эти вопросы зададим. Парламентское расследование вообще в состоянии привлечь любую экспертизу, а выводы могут быть самые такие сокрушительные в отношении чиновников, которые это сделали. После Бутова давайте разберемся, например, с башней Нормана Фостера, километр 200 метров. Вы можете представить, что будет с городом, если они ее построят?
Конечно, она где строится должна?
Она в Сити. Километр 200 метров, конечно, они заработают на этом несколько миллиардов долларов и в списке Forbes, наверное, куда-то там переместятся вверх. Но нам-то, жителям, вообще, что это будет? Зачем нам эта башня? Дальше, давайте разбирать и сотни других случаев типа Бутова. У нас вся Москва, у меня есть специальная карта, значит, вообще наполнена различными общественными организациями, их сотни, которые протестуют против точечной застройки. Я не успеваю в неделю ездить. То они детский сад какой-то сносят, там небоскреб, то они какой-то сквер уничтожают. И все только для того, чтобы на этом заработать. Москвичи же никаких этих квартир не покупают. Их покупают какие-то другие люди. Скорее всего, покупают целыми домами, с тем, чтобы потом на рынке спекулировать. Очень радуют сплошь и рядом, не продавая эти квартиры, поскольку цены выросли у нас на 60% за последние несколько месяцев. Ну вот вам, собственно говоря, и массовые нарушения прав граждан, и грубое, и в то же время предпосылки для техногенной катастрофы через транспортные пробки и жуткую экологию.
Александр Евгеньевич, а вы думаете, что вот политически это возможно, когда вы выступаете против члена Высшего совета партии «Единая Россия», там, ну вот Крашенинников, правда, тоже на стороне выселяемых, как нам пишут слушатели, но тем не менее, вот несколько рядовых или чуть выше, чем рядовых членов партии «Единая Россия» выступают против партийного руководства. Из вас там антипартийную группу не сделают, там,
я же, видите,
Лебедев
давно...
и примкнувший к ним Крашенинников?
Я же, во-первых, давно выступаю. И, как видите, никто ничего со мной не сделал. Я организовал, являюсь координатором группы «Наша столица», она межфракционная, которая, кстати говоря, регулярным образом проводит слушания на эти темы, выезжает на места. И для меня, например, очень таким обещающим фактом является то, что все федеральные каналы, а не забывайте, что все-таки это в основном электронные СМИ, которые принадлежат государству, показывают ситуацию с Бутова, а в последние два месяца активно показывают деятельность группы «Наша столица», например, в «Вестях Москва». Поэтому вот по совокупности парламентское расследование, средства массовой информации, и, конечно, в первую очередь электронные, и показ этих сюжетов, слушания в Государственной Думе, Общественная палата. Я, например, очень рад и приветствую то, что Кучерина и Сванидзе вчера вмешались и ночью оттуда не уезжали, и предложили создать совместную комиссию нам, депутатам Государственной Думы. И мне кажется, что наши органы исполнительной власти на высшем уровне, судя по действиям каналов, активным образом вообще за ситуацией следят. Мало того, по-моему, они скорее находятся на стороне граждан, нежели московских властей.
Это вы почему так решили?
А по освещению со стороны федеральных каналов.
Это мы же
с вами,
симптом,
наверное,
да?
Мы же с вами, наверное, догадываемся, что, в общем, ну, как правило, есть те или иные, значит, одобрения на те или иные показы, да? Ну, на меня до недавнего времени, например, где-то с июля прошлого года, значит, там за 6 месяцев до выборов в Мосгордуму и где-то, наверное, до февраля никаких репортажей по деятельности нашей столицы не было, а мы работу ввели в городе. Потом они вдруг появились.
Хорошо, спасибо. У нас в эфире в программе «Время гостей» Александр Лебедев, депутат Государственной Думы России и руководитель Центра стратегических разработок Михаил Дмитриев. Ведет передачу Михаил Соколов. Мы продолжим после выпуска новостей «Радио Свобода». А я напомню нашим слушателям, что 20 июня в 22 часа аналитический радиожурнал «Время и мир» ведет Ирина Лагунина. И главная тема этого радиожурнала – портрет нового лидера Ичкерии Доку Умарова.
Радио «Свобода». Новости.
Коротко о главных новостях. Глава Международного комитета Госдумы России Константин Косачев назвал неприемлемыми требования иракской группировки, взявшей на себя ответственность за похищение российских дипломатов. Группировка «Совет маджахедов», предположительно связанная с Аль-Каидой, потребовала от российских властей вывести войска из Чечни и освободить заключенных мусульман. Российские власти проверяют информацию о причастности группировки к похищению. В Ираке, к югу от Багдада, найдены тела двух военнослужащих США, похищенных в пятницу повстанцами, сообщили иракские власти. Американское командование подтвердило, что были найдены два тела, но заявило, что их окончательная идентификация будет проводиться в США. Уполномоченный по правам человека в России Владимир Лукин заявил, что применение силы против жителей поселка Бутово было неадекватным. По мнению Лукина, причина конфликта заключается в неумении властей находить компромисс с гражданами. Верховный суд России отменил приговор Александру Копцеву, совершившему в январе нападение на московскую синагогу. Дело направлено на новое рассмотрение. Кассационные жалобы в Верховный суд были поданы как адвокатами Копцева, так и потерпевшими. В нескольких российских городах сегодня прошли акции протеста ученых, которые недовольны планами правительства реформировать Академию наук. Согласно проекту, для увеличения зарплаты ученым предполагается в течение 3 лет уволить 20% научных работников. На Украине двое россиян приговорены к тюремному заключению по обвинению в попытке подрыва штаба Виктора Ющенко во время президентских выборов в 2004 году. Михаил Шуга и Марат Москвитин осуждены на 6,4 года лишения свободы соответственно. Северная Корея имеет право проводить ракетные испытания, заявило Министерство иностранных дел КНДР. Об этом сообщила японская пресса, процитировав представителя северокорейского МИД. Вы слушали краткий выпуск новостей.
В эфире программа «Время гостей». У микрофона Михаил Соколов. Вместе со мной в московской студии «Радио Свобода» депутат Государственной Думы России Александр Лебедев и руководитель Центра стратегических разработок Михаил Дмитриев. Говорим мы о частной собственности в России, ну и в частности в Москве. И у нас есть звонок слушателя Валерий Аркадьевич из города Королёва. Валерий Аркадьевич, пожалуйста, да, вы в эфире. Ваш вопрос нашим гостям.
Здравствуйте, спасибо большое. У меня вот какой вопрос. Совсем недавно, как бы узнал, и вот у нас вся беда граждан, что мы слишком поздно узнаем. В законе о приватизации есть 23-я статья, которая говорит, что одновременно с регистрацией прав на недвижимость, вот выписка свидетельства в регистрационной палате на жилье, на квартиру, одновременно происходит и право на общедомовое имущество, землю под домом и прочее, прочее. Почему регистрационная палата одновременно в этом свидетельстве не вписывает тот земельный участок, который принадлежит данной квартире? Спасибо.
Спасибо. Хорошая, кстати говоря, идея, Александр Евгеньевич, чтобы выдавали действительно вот свидетельство на кусочек земли. Не то, что люди... Вот, кстати говоря, товарищи со собственников жилья в Москве, они же создаются, но землю под домами они получить не могут, потому что это заблокировано земельным комитетом. Мне тут попалась, кстати, статистика, между прочим. Права на землю были за примерно 5 лет в Москве оформлены для 20 предприятий и примерно для 30 там, ну, вот, частных таких владельцев. Может быть, там какой-то домик, может быть, еще что-то. Ну, может быть, владелец такой солидный, что нельзя было отказать. Так, в общем, земельный комитет города Москвы занимается саботажем. Пожалуйста.
Ну, вот смотрите, мы эту проблему для колхозов и совхозов решили, да, мы оформили ПАИ, и люди могут, на самом деле, их отчуждать. Хотя какая разница? Вот есть территория, на ней либо возделываются там какие-то сельхоз, значит, продукция производится, либо на них дом стоит. Ну, какая разница-то? Никакой.
То есть, в принципе, надо бы выдавать.
Я думаю, что просто российские чиновники, которые отлично понимают, как извлекать выгоду из своего монопольного положения, они специальным образом вот как-то на это влияют. Что правильная идея абсолютно.
Ну, так вы, может, законодательные инициативы там как-то поправите? Или
ну,
никак?
Ну, давайте.
Или
так.
Здесь это все инструкциями.
Я просто, чтобы мне не выглядит голословным, поскольку я пока даже игорные заведения-то из городов не могу выгнать.
Не получится.
Или, знаете, пособие на второго ребенка я внес полтора года назад, вот, и мне его завернуло правительство. Вдруг проходит полтора года, и президент вносит. Ну, разве же...
Так вам
что
же
теперь
хорошо,
получается, президент за нас нашу работу будет делать? Ну, зачем это
надо? А может, он узнал ваши инициативы, прозрел, и вот как-то...
Неважно, мне это, конечно, на руку, поскольку я написал в правительство, что же вы, ребята, делаете? Вы, значит, нам не позволяете работать, а все на президента грузите. Вот он вам задаст, когда узнает про вашу тут деятельность. Я лично разговаривал с одним из вице-премьеров на эту тему. Он говорит, ну что ж, не понимаешь, что вам не по рангу? Что такое не по рангу?
Не по чину.
Ну, это возмутительно,
знаете,
на самом деле.
Не по чину.
Ну для чего тогда
берет.
Нас, зачем нас не тогда 450 сели. Лбов там держать? Можно узнать? Мы что, изображать
а
должны вот, законодательно?
Вот это хороший вопрос.
Работать?
А поэтому... есть еще общественная палата, между прочим.
Это, кстати, неплохо, что она есть. Судя по вчерашнему моему поведению в Бутово или поведению по делу Щербинского, это неплохо, что ее создали, поскольку там люди самостоятельные, и, между прочим, нам тоже от них польза. Вот сейчас создадим совместную комиссию по Бутово, и интересно, как чиновники будут от нас отплевываться. Так-то они привыкли, что Госдумы как бы, да, вот вовсе нет. Она есть, между прочим, и парламентским расследованием мы очень даже здорово можем чиновникам об этом напомнить. Поэтому, на мой взгляд, мы как бы на пороге довольно интересных таких вообще времен. Мне кажется, что роль Государственной Думы резко будет возрастать в ближайшее время. И вот мы и проверим, могу я что-то по поводу того, что я вам сейчас обещаю, да, попробовать разработать законодательную поправку соответствующую. Это довольно много работы, правда, мне нужно будет там месяца два, чтобы посмотреть, можем ли вопрос с собственностью на землю под многоквартирными домами решить так же, как решили вопрос с паями для, значит, участников совхозов и колхозов.
Михаил Дмитриев, все-таки...
Или
как
мне
может,
правительство
как...
опять это запретит сделать.
Как
кстати, исполнительная власть мне запрещает законотворческую функцию выполнять. Вот в чем парадокс. Есть регламент 2004 года.
Но у вас еще партийная дисциплина есть.
Вы знаете, что в понедельник истекает срок ответа на наш парламентский запрос, имеется в виду проголосованный пленумом, пленарным заседанием, где мы просим настоятельно Фродкова привести в порядок, значит, регламент 2004 года с законом о статусе депутата. Это вещь противозаконная. Если в понедельник этого не будет, будет иск в Конституционный суд.
Слушайте, а в отставку вы отправьте премьер-министра. У вас же есть законное право, если он вас так обижает.
Ну, вы же видите, что у нас сегодня законных прав немного. А правоприменительная практика такова, что, к сожалению, без согласия исполнительной власти, в частности, администрации, есть такой орган, не забывайте, Михаил. Я вот туда часто пишу письма, никогда не получаю ответов, в Конституции не обнаруживаю, но все вопросы решают
сам. В Конституции есть администрация президента, но не прописана.
Но это аппарат советников и помощников вообще.
Да, я к Михаилу Дмитриеву обращусь, который так немножечко отключился от разговора. Все-таки упростить регистрацию прав собственности можно или нет? Вот не только в Москве, а в других городах и весях. Вот вы закон этот о дачной амнистии как-то оценивали, то, что принято сейчас депутатами?
Закон о дачной амнистии я не оценивал, но вот так уж сложилась судьба, что вот этот вот указ президента Российской Федерации, которым было обеспечено выделение паёв из колхозов и совхозов, этот указ был принят под Новый год в 1991 году, накануне, в 1990 году, если не ошибаюсь, 30 или 31 декабря, накануне нового 91 года. Вот проект этого указа готовил я во главе с рабочей группой, которая тогда занималась этим вопросом в правительстве России. И вот смысл того, что мы тогда делали, мы долго очень обсуждали с экспертами, со специалистами в области сельского хозяйства, как вот так сделать, чтобы у людей внезапно появился интерес к тому, чтобы менять уклад жизни в сельской местности и структуру собственности, исходя из новых условий хозяйствования. И там было много вариантов указа, и эти варианты, они, надо сказать, вот у меня, я не специалист в области сельского хозяйства, но вот у меня было ощущение, что явно что-то тут, чего-то не хватает, что-то не пойдет. И потом появился один из аграрников, Узун, его фамилия, который, вот Василий Узун, он принес вариант указа, где у меня, вот как только я его прочитал, у меня сразу возникло ощущение «да». Вот это вот та изюминка, которой не хватало. А изюминка была очень проста. В этом указе у идеи процесса формирования нормальной инфраструктуры собственности в сельском хозяйстве были приделаны ноги. А ногами этого указа стал рядовой колхозник, член совхоза. Вот этим людям были предложены такие правила игры, в которых у каждого из них возникал личный интерес в организации выделения паев и закрепления этих паев за лично каждым из них. И вот когда такой интерес возник, и этот интерес был закреплен в указе президента от конца декабря 90-го года, то за последующие буквально полгода чуть ли не половина всех колхозов и совхозов перерегистрировались, и там началось выделение паев.
Ну а сейчас эти паи распродаются по дешевке во многих местах.
А я бы не сказал по дешевке. Цены растут потрясающей скоростью, так что, по-разному. Вы знаете, некоторые владельцы паев очень неплохие деньги зарабатывают.
И,
работающая вот, конструкция.
Да, как ни странно,
люди, с этими
паями не получилось того, что получилось с ваучерной приватизацией, потому что
не оказались владельцами.
Люди, которые обладали паями, они знали, с чем имеют дело. С приватизацией там было сложнее, потому что люди не очень понимали, что такое акции,
да,
и как с ними обращаться. А когда речь шла о земле и сельхозинвентаре, то тут все было понятно.
Не
люди
такие
от
глупые,
земли,
как некоторые думают.
Да, они, большинство из них на самом деле очень неплохо сообразили, что это довольно ценный актив, и стали использовать его по назначению.
Ну, давайте еще вопрос слушателей. Пожалуйста, из Петербурга Татьяна нам звонит. Пожалуйста, ваш вопрос.
Здравствуйте. У меня такой вопрос. 15 лет назад в Санкт-Петербурге на улице Випищева были построены дома для беженцев. И они теперь не могут уже спустя 15 лет, значит, приватизировать их. Даже просим выдать копии ордера, не дают. Скажите, пожалуйста, писали в Москву, писали до Путина, которому до народа тоже дела нет. Ничего, никаких действий. Скажите, мы имеем право, в конце концов, получить эту площадь в 13 квадратных метров собственность, ну, приватизировать ее?
Пожалуйста, Александр Ильич. Вот Конституционный суд тут решил, что отказывать людям в приватизации неправильно, да? Не только что буквально решение было приостанавливать 2005 годом.
Да, были такие разъяснения. Ну, знаете, я не знаю, вот вы сказали, что вы писали до Путина, я тоже часто пишу до Путина, никогда ответа из администрации не получаю, увы. Поэтому вы пишите куда-нибудь попроще куда.
Суд?
Ну, не знаю, хотел сказать мне, хоть неприлично скажу, типа, не пишите туда. Ну, пишите кому-нибудь из депутатов своих, которые обязаны и отвечают, которые не просто там обязаны и поэтому, а которые вот, ну, напишите на меня, я попробую разобраться, что это, социальное жилье там, допустим, которое нельзя приватизировать, или поскольку
а может быть, это
давно там живете.
Кстати говоря, ну, вот с ними тоже там очень
запутано.
Придется
все-таки разобраться, ладно, каковы там ваши права и чем можно вам помочь.
Давайте еще вопрос. Яна из Москвы, пожалуйста.
Добрый вечер, Александр Евгеньевич, я голосовала за вас.
Спасибо.
Значит, университетский 16, горячее строительство. Значит, 14 героев Советского Союза и, значит, ветеранов Отечественной войны, 350 человек, обратились к президенту России по поводу того, что происходит на университетском 16. Мы проиграли суд нижней инстанции, мы проиграли суд московский, мы это прекрасно понимаем. Мы просим вашей помощи. Значит, вот по этому телефону, который сейчас высветился, мы просим связаться с нами.
Вы нам по пейджеру телефон пошлите, пожалуйста.
Хорошо.
Вот смотрите.
961-33-33, наш номер, пейджер, абонент, Радио Свобода. Пошлите телефон. А вообще, конечно, эти горячие точки в Москве и в Петербурге, кстати говоря, это просто действительно
это моя
количество.
Тема, давайте не отвлекать президента, у него хватает, на самом деле, более чем хватает различных своих забот. Это вот типичная тема группы «Наша столица». У нас есть аппарат, который в режиме прям ежедневно связывается по таким вещам. Значит, есть Верховный суд, не забывайте. Проиграли в Москве, подозреваете, что это связано с тем, что московское правительство заботится в материальном плане о московских судах. Есть Верховный суд, он на самом деле не замечен в подобных вещах. Наконец, есть депутаты и есть, наконец, наша попытка провести парламентское расследование, а мы точно совершенно составляем список всех тех историй, которые в Москве существуют с нарушениями прав граждан по строительству.
Я напомню слушателям
Радио Свобода. Я вам обещаю, что я отреагирую.
У нас в студии Александр Лебедев, депутат Государственной Думы России и руководитель Центра стратегических разработок Михаил Дмитриев. Михаил Гонович, вы вот сказали уже про независимый суд. Вот человек звонит и говорит, ну мы-то знаем, что мы проиграем, знали, что мы проиграем московские суды, да? А что, собственно, вот все-таки с судом делать? Опять же, вот суд, да, вот такой, какой он есть. Почему судебная реформа в России не то что не пошла, а пошла назад с какой-то фантастической скоростью, и можно ли это как-то немножечко хотя бы приостановить?
Вопрос непростой, потому что суд – это, что называется, один из фундаментальных институтов в любом обществе, где существует рыночная экономика. И даже если в нем не существует полноценной демократии, но эффективная судебная система при рыночной экономике должна быть. Российская судебная реформа во многом не была доведена до конца, потому что, по сути дела, повестка этой реформы была отдана на откуп самому судейскому сообществу. Я не хочу сказать ничего плохого о российских судьях, но никогда тот, кто заинтересован в исходе собственного дела, не будет реформировать себя. Нельзя отдавать на откуп реформу тому, кого собираются реформировать. И с этой точки зрения первая фаза реформы судебной системы в основном ограничилась укреплением материального положения судов и повышением заработной платы судьям, в то время как механизмы, обеспечивающие независимость, реальную независимость судов от других ветвей власти, это во-первых, а во-вторых, подотчетность судей в известном смысле в случаях, когда они начинают действовать неправым образом или принимать неправовые решения, подотчетность судей обществу в широком смысле слова, вот эти проблемы судебной реформы так и не были адресованы. Я не хочу сказать, что это безнадежно, это явно не последняя попытка улучшить ситуацию в судебной системе, потому что это вопрос, который востребован всем российским обществом сегодня. И вот сейчас на моих глазах, например, явно предпринимаются новые попытки добиться улучшения дел в этой сфере. Правительство Российской Федерации готовит изменения и дополнения в закон о статусе судей. И наш Центр стратегических разработок как раз сейчас будет заниматься разработкой предложений для изменений и дополнений в этот закон. Они как раз направлены прежде всего на решение проблемы укрепления независимости судов и, во-вторых, усиление подотчетности судей отнюдь не перед другими ветвями власти, а перед обществом в целом, через транспарентность и обязательную публикацию судебных решений, через создание независимой системы квалификационной оценки судей и дисциплинарных судов, которые позволяют оценивать случаи недобросовестного поведения судей и так далее и тому подобное. Вот эти изменения, они в целом направлены на решение той проблемы, о которой
А можно вопрос, к Михаилу? А вот вы считаете правильным создавать систему административных судов, которые будут специализироваться на процессах граждан против власти?
Это вопрос непростой.
Знаете,
не
да, что
простой.
Такой законопроект есть в Думе?
Я знаю, да. И вопрос этот зависит, на самом деле, от того, как, в принципе, работает вся судебная система в целом. Если судебная система не является независимой и не подотчетной или как бы ответственной перед обществом, но зато подотчетной какой-то другой ветви власти, то и административные суды будут работать плохо.
Понял.
Если в целом судебная система эффективна, то у административных судов по опыту ряда стран есть определенные преимущества, потому что там просто сидят судьи, хорошо знакомые с конкретным данным видом права, по которому идут дела, и эти судьи способны компетентно принимать решения.
Ну, можно мое мнение? Да, мне все-таки кажется, что сделать специализированную систему судов, где только граждане и государство разбираются, это правильно, вывести это из компетенции арбитражных судов. Хотя в целом вы правы. В принципе, надо, конечно, реформу судебной системы продолжать. У нас не так все плохо обстоит действительно сегодня с материальным положением судей, состоянием судебных зданий, где вот, увы, правда, в Москве в это активно вмешивалось московское правительство.
А вы думаете, в других регионах недоплачивают?
Ну, то же самое, то же самое, согласен.
Обеспечивают достойный уровень жизни, скажем так.
Но в целом нам нужно, правда, очень так, знаете, деликатно относиться к комментариям по поводу судебной системы. 20 лет назад у нас и этого-то не было. Значит, и те 20 тысяч судей, которые сегодня являются нашей истиной в последней инстанции, ну, я не говорю сейчас про Европейский суд по правам человека, где уже около 30 тысяч россиян оказалось, что говорит о том, что они не удовлетворены внутри страны, но все 145 миллионов явно туда не попадут никогда, да, при их жизни. Поэтому, конечно, надо продолжать реформу, но при этом исходить из того, что подавляющее большинство судей люди компетентные и, в общем, не живут по административному праву, сколько бы деятели некоторой исполнительной власти не пытались их к этому приучить по типу Басманного суда. Я, с своей стороны, хочу сказать, что я недавно пожаловался в коллегию Верховного суда и в коллегию Московского городского суда на одну из судей Басманного суда, который, на мой взгляд, не приходя в сознание, арестовала акции государственной компании, основного заказчика на все сегодняшние российские авиационные суда. То есть главного заказчика, на котором жиждется вся российская авиастроительная отрасль. И вот чем она руководствовалась, когда на 9 месяцев эти акции арестовала? Почему она потом сняла арест? Почему она пошла на поводу у прокуратуры? Наконец, последнее...
А потом прозрела, радоваться
же. А у меня есть очень серьезный аргумент. Я, знаете, в суде в Воронежском в трех инстанциях выиграл дело в соответствии с решением суда, которое вступило в вступило в силу. Там сказано, что дело было возбуждено незаконно. И это дает, во-первых, основание, ну, вообще-то, верить в систему правосудия. Второе, подавать иски к прокуратуре. И третье, добиваться рассмотрения коалиционной коллегии действий судьи Басманного суда Солопова.
Знаете, я что не понимаю? Вот почему никто не говорит, или, может быть, говорит, а я не знаю, о том, что надо восстановить выборность судей хотя бы на низовом уровне. Дело в том, что система нынешняя – это система назначения судей сверху президентом. Хотя бы попробовать на районном уровне посмотреть, если они будут выбираться. Ну, в конце концов, что, хуже будет?
Я за.
Вы за, а вы?
Я не исключаю, что это может быть весьма работающий механизм, как у нас, в общем, в некоторых случаях вполне неплохо работали суды присяжных. Но я бы хотел добавить еще одно обстоятельство. Дело ведь не только в судебной системе. По каждому поводу гражданин в суд не пойдет, и даже вот по тем же земельным или квартирным спорам с властями, ну, какой-нибудь бабушке, одинокой пенсионерке в суд идти тяжело, и это довольно кропотливое и долгое дело. Очень важно иметь и некие каналы быстрого урегулирования споров, там, где правота истца, гражданина, является достаточно очевидной, а не правота чиновника уж настолько возмутительна, что ее невозможно скрыть.
И что, это монаршая воля?
Нет, с этой точки зрения очень важны, опять-таки, во многих странах мира практикуются эффективные и независимые от самих чиновников механизмы досудебного урегулирования споров граждан с властями. И вот такая инфраструктура развита во многих западноевропейских странах. В рамках административной реформы в Российской Федерации такой вопрос поставлен на повестку дня, и мы даже сейчас занимаемся подготовкой концепции законопроекта, который бы определил статус такого рода органов, обеспечил их относительную независимость от тех чиновников, чьи действия или бездействия обжалуются гражданами. Вот это тоже важный элемент, потому что если не очень хорошо работает судебная система, то многие проблемы гражданин мог бы решать еще до суда.
При слове административная реформа, знаете, я вздрагиваю, поскольку примерно знаю, насколько увеличилось количество ведомств и чиновников после начала этой самой административной реформы. Пожалуйста, Иван Васильевич из Дмитровска нам звонит.
Добрый день.
Добрый день, Иван Васильевич. Вы в эфире. Ваш вопрос.
Я из Орловской области вам
говорю. Да, пожалуйста.
Вы, наверное, в курсе всех событий, но я человек тот, который... возмущен нашей и Конституцией, и депутатами. Я живу вот на этом месте, собственный дом. Три поколения. Поселился мафиоза и говорит, ты здесь случайно поселился. Это была ошибка ваших предков. Вот документ. Все, как он сделал этот документ и все остальное. Ну, начал я судиться. 3 года я просудился. Когда первый раз я подал в суд, судья вышел и сказал, слушай, не трать время и нервы. Все тут законно сделано. Я не поверил. К президенту обращался, к Лукину обращался, в Верховный суд обращался. Куда только я не обращался. И все это бесполезно. Покадова... Вы извините, я говорю на всю страну. Нашелся человек и взял его за горло и сказал, вот тебе будет Конституция, вот это права, и он отступил.
Понятно, да? Иван Васильевич, спасибо. Ну что, такой? Суд нет. Линча, видите как, народ решает
мне
вопросы.
Мне это напоминает так. Дубровского, Пушкина.
Да, вот, вот так по-народному, видите как. Пока вы там законы принимаете, люди решают свои вопросы в соответствии, как это говорится, с обычным правом. Александр Евгеньевич из Саратова, пожалуйста.
Здравствуйте. Михаил, здравствуйте, Александр Евгеньевич. У меня обращение и вопрос, если
пожалуйста,
можно.
Ну, коротко.
Значит, Александр Евгеньевич, ну, как депутату я говорю, по поводу военных пенсионеров есть решение Конституционного суда, и меня 7-й год грады до главнокомандующего и министра обороны ежемесячно на 1500 рублей. Это первое обращение. А вопрос такой.
А почему они грабят?
Ну, почему? Не доплачивают мне по 1500 рублей, несмотря на то, что есть решение Конституционного суда по этому поводу. И главный гарант Конституции это решение не выполняет.
Можно,
понимаете?
Можно написать.
А вы говорите, не беспокойте президента.
Да, просят написать.
В администрацию и так далее.
Вы извиняетесь, возможно, беспокоить.
И вопрос. Вопрос такого характера. Не кажется ли вам, что проекты законов должны разрабатываться комитетами Государственной Думы, а не выноситься проекты законов правительством? Понимаете, каждое правительство делает закон под себя.
Понятно.
Поэтому Государственной Думе конкретно нужно взяться за этот вопрос.
Я с вами абсолютно согласен. Абсолютно согласен. Поэтому, если в понедельник регламент работы правительства с Госдумой не будет приведен в соответствие с законом о статусе депутата, я подам в Конституционный суд и попытаюсь навести с этим делом порядок. Потому что возмутительно, когда мы выдвигаем закон о запрете спецсигналов, спецномеров и спецталонов по всей стране. Исключение — это только сопровождаемые лица, включая, естественно, президента в первую очередь. И мне отвечают ведомства, значит, ведомства, которые вовсю пользуются всеми этими спецсигналами, поскольку им не хочется, значит, себе отказывать в этих спецсигналах. Это возмутительно. То есть законодательная ветвь власти, которая должна как раз контролировать и в том числе путем принятия законодательства соответствующего исполнительную власть,
функции, думаю, нет.
Лишена этих функций, поскольку правительство дает отрицательное заключение на мои законопроекты. Ну что же это такое-то? Ну это же какая-то система разделения властей.
Ну, пожалуй, последнее. Я все-таки хотел бы спросить про частно-государственное партнерство. Вот мы про людей поговорили, а бизнес? Ну что, бизнес в таких условиях будет нормально жить? Насколько я понимаю, из Москвы крупные налогоплательщики одни переедут в Петербург сейчас, а другие переходят в Московскую область. Это что за процессы? Вот, Михаил Дмитриев, вы как экономист, что скажете? Бегство из Москвы крупных налогоплательщиков. Одно организуется правительством, а другое идет само собой.
Ну, про этот процесс я сейчас не готов говорить. Просто, честно говоря, не в курсе того, чем руководствуются те компании, которые переводят свои офисы
Петербург?
За пределы Садового
Петербург?
Кольца.
Ну,
в Петербург,
понравится.
Может
они
быть,
понравится, это, хотят кому-то.
Да, это престижное место по сегодняшним временам. Но вот.
А Москва, значит, уже не престижная.
Если говорить всерьез о государственно-частном партнерстве, то на самом деле это вопрос весьма и весьма значимый для будущего России. Для того, чтобы Россия развивалась высокими темпами, чтобы быстро росло благосостояние населения и страна со временем вошла в число развитых стран мира, нам нужны инвестиции на уровне где-то четверти валового внутреннего продукта ежегодно. Сейчас в России вкладывается, дай бог, 17-18% в год, и этих денег маловато. Вот особенности России как государства очень большого, с огромной территорией, таковы, что если инвестирование будет заниматься только частный бизнес или только государство, то ни тот, ни другое не добьется результатов. Государство, потому что оно не может эффективно вкладывать деньги в производство, там нужны частные капиталы. А бизнес не добьется успеха, потому что в России не обойтись без дорог, без аэропортов, без коммунальной инфраструктуры, без энергетики, того, где на сегодня присутствие государства очень важно.
Да, у нас был последний вопрос, еще пришел по пейджеру. Александр Евгеньевич, почему в ваших руках 39% акций «Новой газеты», а Горбачева только 10%? И вообще, что с ней будет? 20 секунд 30.
Ну, просто так вышло, что я большими материальными ресурсами располагаю, чем президент. Можно по частному государственному партнерству? Можно без всего обойтись, но без доступного жилья невозможно. Если не будет 20 компаний типа Illusion Finance, которые будут строить миллион домов через полтора года, миллион, это увеличение домостроения примерно в 6 раз. Ничего в стране не будет. Поэтому только частный сектор и к нему государство. Я это, кстати, пытаюсь объяснить правительству Фродкова. Они пытаются сами построить жилье. Не получится, потому что они не выходят за пределы Белого дома.
Ну что ж, на этой оптимистичной ноте мы закончим разговор с Александром Лебедевым и Михаилом Дмитриевым. А я напомню, что в 20 часов по московскому времени итоги дня в программе «Время свободы» подведет Андрей Шарий. Главная тема выпуска – российские власти требуют освобождения захваченных в Ираке в заложники дипломатов. Всего доброго.
Радио «Свобода» – это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах. Также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru. Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 6105, 7220, 9520 и 11805. Слушайте Радио Свобода.